творческие люди в России опасны для режима.
Тогда и никто даже не подразумевал, что вот за такую вот акцию можно получить уголовное дело. И, как мы знаем, теперь это 7 лет.
Саша говорит, что это не ненависть, это сострадание. Я хочу, чтобы война закончилась.
Ты попадаешь в тюрьму ни за что. Ты оказываешься в тюрьме. И вдруг тебе еще приходят и говорят, что вы самый близкий человек, тебя порицают за это.
Очень обидно, когда начинают говорить о том, что внутри России ничего не осталось, и это выжженное поле. Но это же совсем не так.
Одна женщина мне в Москве пишет: Надя, я устроилась на новую работу, у меня теперь будет больше денег, я смогу больше покупать передач для зэков.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Осенью 2023 года суд Санкт-Петербурга приговорил музыкантку и художницу Сашу Скочеленко к 7 годам колонии общего режима. Это приговор за акцию «Замену ценников» в магазине «Перекресток» на листовке с информацией о погибших мирных жителей при обстреле драмтеатра в Мариуполе. Я просто хотела остановить войну. Это и было моей мотивацией не ненависть, а сострадание. Я уверена, что каждый человек в этом зале не хочет, чтобы продолжалась война, говорила Саша на одном из заседаний суда. Сегодня у нас в гостях ее мама Надежда Скочеленко. Как мы видим, творческие люди в России опасны для режима. Света Петричук, Женя Беркович осуждены. Дело Саши стало лакмусовой бумажкой, показателем того, как работает безжалостно репрессивная машина. В последнем слове в суде Саша сказала, что такое воспитала мама. Что для вас самое главное в свободном человеке? Какие секреты воспитания?
Спасибо, что пригласили меня. Мне важно разговаривать о Саше, чтобы постоянно сохранять видимость ее в поле. Воспитания, как бы, секретов особых нет, потому что дети нам сами показывают, что им надо, а что не надо. И поэтому самое главное – это такое вот не мешать им. Когда они занимаются творчеством особенно, это надо поощрять, развивать в них и направлять просто в нужное русло, я считаю. А сейчас, конечно, вот когда 2 года прошло, я понимаю, что в человеке не должно быть какое-то одно качество. Там как-то все должно быть гармонично, конечно. Недостаточно одной, чтобы человек был правдивым или совесть. То есть мы видим сейчас талантливые люди, которые совершенно безобразно себя ведут. Вот, а в общем, ну, как бы дети смотрят вокруг, что происходит, и их не нужно говорить, вот это надо делать, это не надо делать. Они сами понимают, что, ну, то есть они видят, как ты себя ведешь, и маленькие они подражают. Ну, просто им надо говорить, что существует еще ответственность какая-то. И они так вырастают потом постепенно.
Чем Саша занималась в юности, вот став уже взрослой художницей и музыканткой? Какие у нее были увлечения? Что она делала как творческий человек?
Ну, на самом деле, Саша, конечно, самое главное, она музыкант. Но так как в тюрьме нельзя играть, нельзя петь, и даже нельзя никакие нотные тетради туда. Вот пытались передавать ей по сольфеджио учебники, их не пропустили. Поэтому она продолжила как художник. И она даже как-то писала, что мне так обидно, что я такой хороший музыкант. Но меня знают как художницу. Вот. Ну, как художницу ее как бы узнали вот с этой книги о депрессии, которую она сделала в 2014 году еще. Она ее сделала просто в интернете. И очень многим это понравилось в связи с тем, что вот тогда мало говорили об этом, как вот, ну, как человек с человеком. Ну, как бы были психологи, психиатры, которые занимались этими проблемами ментального здоровья, Но вот так вот просто люди говорили о депрессии между собой, так как бы вот этого не было. И даже между собой родственники как бы не общались на эти темы. А Саша описала очень точными словами, что происходит, да, вот что, как вот у нас принято, вот заведи корову, и вся депрессия у тебя пройдет.
Депрессия, а люди работает.
Да, что ты пройдет. Мало работаешь, поэтому ты дурью маешься. А на самом деле нет. Депрессия – это серьезное заболевание, с которым и Саша о чем и пишет, что это надо обращаться к врачу с этим. Но она описывает то, что это действительно человеку очень тяжело, и ему надо помогать в этом. И потом она, ну, как бы ей сказали, что это надо напечатать. И вот она нашла типографию, где это печатали. Вот. Затем она в Украине в 17-м году напечатали. Она сделала шрифт украинский, эту книжку напечатали. Она была очень рада и считала себя даже таким некоторым послом в Украине с этой книгой, что они, ну, по-настоящему в типографии напечатали и продавали в книжном магазине эту книгу. Для нее это было очень важно. И даже сейчас она, когда началась война, она ходила на митинг с этой книжкой. Она у нее была.
И сейчас книжка переведена же на несколько языков, потому что она действительно просто и честно рассказывает. Мне кажется, что самое главное слово, которое можно применить к Сашиному творчеству, слово «честность». Ее комиксы, ее книжки, они про то, как сесть и поговорить о том, что всегда как бы у нас любят закрывать ветками, да, что вот это как бы там где-то есть, под ковер заметено.
Да.
Она об этом честно говорит. Акция, которую она провела, и за которую сейчас, собственно, получила 7 лет колонии общего режима, какая это акция? Тоже, мне кажется, про честность, про спонтанность.
Да, да. Именно вот, то есть Саша, вот в первый день они вышли на митинг, и их забрали в полицию, они там ночевали, все протоколы на них составили административно. И кроме того, у нее в Украине были друзья, вот, они звонили о том, что падают бомбы, что они сидят в укрытии, и для нее это было вот, ну просто вот ей, видимо, разрывало сердце и душу ее, что она просто даже не знала, что ей сделать. Когда она понимала, что митинги заканчиваются в полиции.
Очень быстро.
Очень быстро. Их тут же сразу всех в первый же день, как они вышли. То есть никто не предполагал, что вот сразу вот очень быстро вот этих людей будут останавливать таким образом. И она сначала она придумала такие открытки, где писала о мире, о любви, раскладывала их в магазине. Она их выкладывала в интернет и всех призывала их тоже так распечатать и пользоваться. И потом, видимо, она нашла в интернете вот эти ценники, которые вот и я видела, например. И по всей стране было 12 случаев с этими ценниками в магазинах тоже. Ну, которые я, например, знаю, да. Может быть, их было больше. И для Саши вот она увидела, что там именно надписи есть именно для людей, которые пребывают в неведении, они не знают, что происходит в Украине. Саша знает вот от своих друзей, от каких-то других новостных источников. Люди, которые смотрят телевизор, не знают до конца, что там действительно, там нет фашистов, ну, там действительно гибнут мирные люди и разрушаются обычные жилые дома. И она решила вот таким образом повлиять, потому что ценник человек читает, когда заходит в магазин. И если бы Саша, конечно, планировала, может быть, она бы с кем-то советовалась, говорила, или там пришла, посмотрела, что там камеры, ну, где-то как бы спряталась, чтобы ее не нашли. Но тогда и никто даже не подразумевал, что вот за такую вот акцию можно получить уголовное дело. И, как мы знаем, теперь это 7 лет. Ну, это же просто невообразимо себе, вот, как мы, если бы... Ну, как вот многие говорят, вот если бы она знала. Это просто даже, я даже сейчас считаю, что это, ну, так же, как люди по телефонным разговорам, по постам в соцсетях сейчас получают сроки, это же просто, ну, невиданное. За это замнение люди получают
годы. Это мысли преступления, да. Это да, то, да, что да. Мы сейчас видим с Финистом, да, то есть интерпретация совершенно... дикое, да, мы читали интервью, как это даже назвать, не знаю, разговор с женщиной, которая написала донос, да, то есть это совершенно безумная картина мира, когда у человека, ну вот есть как бы, это мнение может существовать? Ну, конечно, может, потому что мы понимаем, что люди разные, люди но разные. Может ли оно стать основанием для того, чтобы человека подвергать уголовному преследованию? Ну, разумеется, нет. Да? Вы же читали, да, это интервью? То есть это как бы столкновение двух миров.
У нее вот у одного человека в голове, у нее там не два даже мира, у нее у самой. Вот, и да, мнение – это не преступление, и даже Саша в своем последнем слове говорит о том, что прокурор, например, другой, он по-другому на все это смотрит, но разница между ними, что она бы его никогда не посадила за это в тюрьму.
Каждый приговор – это послание. Это своеобразный месседж для общества. Вы согласитесь с тем, что у меня есть свои моральные ориентиры. Вы наверняка согласились с тем, что я проявила храбрость, несгибаемость характера. На языке следователей посадить человека в СИЗО означает взять в плен. Так вот, я не сдалась под угрозой плена, давления, травли, 8-летнего запроса прокуратуры. Я не лицемерила, я не врала, я была честна перед собой и перед судом. И если вы вынесете обвинительный приговор, то какой месседж вы пошлете нашим согражданам? Что нужно сдаваться под угрозой плена? Что нужно врать, лицемерить? Что нельзя жалеть наших солдат? Что нельзя желать мирного неба над головой? Неужели именно это вы хотите сказать нашим согражданам во времена депрессии, нестабильности, кризиса и стресса? Все знают, все видят, что вы не судите террористку, вы не судите экстремистку, вы не судите даже политическую активистку, вы судите музыкантшу, художницу и пацифистку. Войны заканчиваются не благодаря войнам, они заканчиваются по инициативе пацифистов. И когда вы сажаете пацифистов в тюрьму, вы все больше отдаляете желанный день мира.
Да, мнения могут иметь все, но как бы люди со своим мнением превращают свое мнение именно в пропаганду, что они с экранов телевизоров, мы видим, может быть, даже они, мне даже такое ощущение, что у них может быть свое личное, какое-то другое мнение, но у них вот работает вот эта вот пропагандистская машина, где они жителям страны рассказывают, ну, вещи, которые, ну, в здравом уме даже сложно представить, что это на самом деле, что вот даже последняя вот эта вот бомбежка вот этой больницы, то есть это даже оправдали уже пропагандисты, что как они там, вот я только вот сегодня прочитала на каком-то у них канале, они написали, что и это все правильно делается, потому что дети врагов – это тоже враги. Ну, вот это я как бы грубо говорю, но вот такое мнение было у кого-то озвучено. Это просто вообще…
Это расчеловечивание.
Да, да.
Это дегуманизация врага.
Да, сделать людей. Угу.
То есть это, наверное, тоже то, с чем Саша пыталась бороться, потому что да, вот ее речи, которые она произносила в суде, они все, в общем, пропитаны именно состраданием, да, то есть она даже говорит дословно, что это не из ненависти, а это из сострадания. То есть вот эта женщина, которая писала донос, она писала, что, значит, тот человек, который это сделал, ненавидит нашу армию, что-то там, наших ребят, которые погибают. Саша говорит, что это не ненависть, это сострадание. Я хочу, чтобы война закончилась.
Да. И на каждом ценнике, каждый ценник снабжен таким постскриптумом, остановить боевые действия. Вот его, к сожалению, не все произносят, и, ну, не всегда он фигурирует вот этот вот как бы постскриптум, что там на каждом ценнике. И даже когда отдавали на экспертизу просто то, что написано в ценнике, без вот этого постскриптума, то есть вот даже вот грубая вот эта экспертиза не видела вот этих слов. Им просто не сами ценники дали, а просто переписали вот эти вот слова. Ну и даже в этих словах там нет ни призыва, ни к мщению, ни, ну, там, там только что действительно, а люди, очнитесь, вы где находитесь.
Это март 22-го года был.
Да, это было 30 или 31 марта, я уже сейчас.
Наверное, это как раз марта. Ведь только вот этот закон появился об фейках, да, российскую армию, то есть фактически первый
был. Ну вот его дополнили, он был о фейке о ковиде, угу. Он был во время ковида, этот закон, и он лежал, после ковида он лежал там у себя, и вот во время начала войны они его достали, и про это они как бы дополнили, как это называется. В общем, он был дополнен именно тем, вот фейки о том, об армии и вот это все. Но я хочу сказать, что фейки, ну, то есть в этой статье 207 существует такое, вот что они называют фейком, например, Буча и Мариуполь, да, в России режимом было названо, что это фейк. Что этого не было, это придумали.
То, что
это...
Яшина как раз
посвятили. Да. Вот. И у всех, у кого упоминаются Мариуполь, Буча по 207 статье, те все сидят. Другие люди, которые, что бы они ни написали на своих плакатах, когда выходят, они по дискредитации попадают. Ну, то есть это вот просто... Я наблюдала весь вот это вот. Ну, то есть то, что они объявляют фейком, сейчас они объявили фейком больницу, и вот кто будет про больницу говорить, эти люди тоже могут вот по 207 как раз тоже вот прийти с, как говорится, сесть в тюрьму. Вот.
Так работает машина. Так сколько Саше было лет, когда ее арестовали в начале апреля?
Так, ну ей было 30, я уже сбилась со счета, это был 22-й год. Mm-hmm. Вот сейчас Саше 33 года, уже с половиной теперь. Вот это будет, ей в сентябре будет уже 34. Ну, то есть, вот почти 2,5 года. Нет, не 2,5 года еще. Это вот 11 апреля ее задержали. 11 апреля было 2 года, как вот она находится.
Как вы отреагировали на ее задержание и почему приняли решение уехать из России?
Ну, когда ее задержали, конечно, я не думала, что это будет уголовное дело. Ну, вообще не думала. Единственное, что когда мне сказали, что там обыск, и она поехала в Следственный комитет, ну, и мне посоветовали тоже лучше уйти. Ну, Саша жила отдельно, и у нее обыск был там. И как бы сказали, что могут прийти сюда. Она же здесь прописана. Ну, как бы... Она же здесь выросла, прописана, и поэтому, конечно, могли прийти. И я не знаю, приходили ли они, потому что мы собрали важные какие-то вещи и ушли. То есть я не ночевала дома. Ну, в целях вот. Дело в том, что у меня было решение уехать, когда началась война. Вот, и я приняла такое, даже не сама приняла решение, как бы вот такое вот общее решение с детьми. Было, что, наверное, мы уедем. Мы стали говорить о том, что мы, наверное, уедем, потому что, ну, война войной. Ну, когда я поняла, что вокруг меня люди, ну, я не думала, что столько людей может поддерживать войну. Вначале же очень вообще... Сейчас как-то вот много стало людей, которые стали как бы колеблющиеся, сомневающиеся. Они уже понимают, что... Как бы так. А вначале у меня нет много знакомых. Но вот случайные люди, которых я знала, они как-то вот стали оправдывать. И мне стало жутко, что... И потом мы увидели, как отменяются самолеты, поезда, закрываются границы. И тут я вдруг поняла, что все могут уехать. Молодежь, ну, как бы более шустрая. А я потом останусь просто вот одна здесь, и вот в этом вот, среди людей, которые оправдывают войну. Мне почему-то стало жутко, что вот Россия закроется, и потом я не смогу никуда уехать. Вот. Ну, здесь у меня внуки, во-первых, во Франции, и старшая дочь. И на тот момент у меня была виза на руках, когда Сашу уже задержали. У нас уже был, ну, как бы мой отъезд был запланирован. Мне сказали, что я должна первая уехать, как вот, вот уехала, а мы уже тут потихоньку все уедем. И я очень, как бы, много думала, Ну, мне было жутко. Но когда я поняла, что процесс идет независимо ни от меня, ни от Саши, ни от следователя, что это все сверху, и что они будут говорить, так и все и будет происходить, и как бы вот оказаться таким вот рычагом давления, например, я не хотела. Во-вторых, я знаю Сашу, она очень подвижная, с психикой. И если следователь мог прийти и сказать, что твоя мама не одобряет твой поступок и говорит, что ты сделал вообще совершенно дурацкую вещь или что-то для Саши, это было... Ну, как бы ты попадаешь в тюрьму ни за что. Ты оказываешься в тюрьме. И вдруг тебе еще приходят и говорят, что вы самый близкий человек, тебя порицает за это. Человек, который все время тебя воспитывал, что ты должен говорить правду, и вдруг он говорит, что ты зря сказала эту правду. Ну, как бы вот я не хотела вот это вот. Ну, то есть я знала, что... Ну,
давление может быть.
Что может быть давление. И потом я, как бы мы видели, у Вики Петровой было такое, что следователь ей предлагал свидание с мамой взамен за сотрудничество со следствием, было такое.
Ну, это вот репрессии, когда через родственников, да, пытаются давить, да, на
человека. И также я знаю, что за себя я могу ответить, и как бы мне не страшно за себя. Но когда, например, вот будут манипулировать моими детьми, моими внуками, вот меня невозможно купить. Но очень легко сказать, вот ты будешь еще говорить, и там, вот мы знаем, где...
Это же известные, да, все формы пыток, которые еще, да, были, да, давно.
Еще были давно, и
все уже отработано.
И недавно, и вот и дело Сети, и Тюменское дело.
В России, к сожалению, да, хорошие учителя и богатый опыт, который, да, не проработан, не осужден, не, да, никакой правовой оценки не было, поэтому они охотно используют.
Да, это очень всё страшно. Когда ты боишься за кого-то другого, ну, как бы ты должен чем-то поскупиться, ну, как бы дать признание то, даже чего ты не делал, ради того, что тебе угрожают твоим близким человеком. Это самое ужасное, я считаю.
Кто сейчас поддерживает Сашу? Я знаю, что ее друг остался в России, потому, да, что Саша там, что и Саша, что нужна помощь. Соня, девушка Саши, осталась в России. Как сейчас вот эта группа поддержки, как она все 2 года справляется?
Ну, конечно, вот друг, он мне тоже очень близкий человек, самый близкий. Он первые дни вот этого только он все делал. Он даже... Мне кажется, он просто не хотел никому делегировать какие-то дела. Он все думал, что кто-то может сделать не так, как это будет правильно. Вот. А Соня, она... Потом они постепенно, конечно, разделили вот эти вот моменты. Соня стала заниматься передачами и медициной. Она... Сонечка, она все время была тихая, спокойная. Ну, то есть, вот она не человек, который не любил вот эти вот всякие мероприятия.
Непубличные.
Но в то же время ей все-таки вот это помогло оставаться, ну, как говорится, на плаву, вот это любимое дурацкое выражение, то, что она стала делать вот для Саши вот эти многочисленные вещи. Ну, то есть... Сначала она очень плакала и очень переживала, но потом она, когда стала вот это все делать, она говорит, что ей это очень помогает.
Саша спецпитание
необходимое. Да, да, у Саши вот безглютеновое питание, сколько. Но я еще застала этот момент, когда она была в ВВС еще до СИЗО, когда еще не назначили меру пресечения. Во-первых, ей сначала ей отказали там во многих продуктах, и потом я уже позвонила вот этому начальнику, это МВС, я ему стала посылать картинки продуктов, стала разговаривать, что конкретно вот эти продукты у нас не взяли. Почему? Ну, как бы вот я с ним просто проговорила всю эту передачу. И получилось так, что мы пришли с этой уже передачей с продуктами. Я ему позвонила, он пришел сам принимал эту передачу. И, в общем, мы смогли вот тогда передать вот эти вот продукты, потому что мы же не каждый день, у нас близкие не каждый день попадают в тюрьму, мы не знаем. Конечно, каждый человек, у кого близкие попадают, сталкиваются с вот этой вот проблемой, что можно, что нельзя. А люди, вот сотрудники, они пользуются этим. Ну, то есть вот эта вот маленькая вот эта власть, вот я у вас не возьму. Хотя он обязан это, например, принять. Но он говорит, я не приму это, да. И вот и люди теряются, они как бы в горе, да, и им еще когда это все обратно отдают, и, это очень тяжело все переносить. И вот Соня смогла все это делать, и она даже ходила, вот и к начмеду все время ходила, и в клинике договариваться об обследованиях. То есть это все Сонины вот эти вот дела, она такая молодец, она все смогла вот это делать. Все обследования для Саши и все это питание приносить. Вот и Саша вот благодаря этим передачам она находится на своем питании. Что будет дальше для меня, как бы, я стараюсь не думать пока об этом, потому что этапы колонии, это значит, у нее не будет ни медицинского никакого, ни медицинской помощи, ни еды. Это вот, первое время это точно не будет, пока как-то она там сможет что-то наладить, пока мы не думаем даже об этом, обо всем.
Как можно помочь политзаключенным в целом, Саша, в частности, находясь внутри страны?
Ну вот мне очень сложно говорить, потому что, конечно, мы здесь, как говорится, сидим в безопасности. И я могу сказать, что вот за эти 2 года люди там, в общем, очень хорошо разобрались. Там такие группы поддержки, я просто вижу, и с некоторыми поддерживаю тоже отношения, переписку. Они просто организовали и вот эти передачи, и что, как кому помочь, и как справиться, отвечают друг другу на вопросы, помогают. То есть вот кто-то, многих же привезли в Москву, многих где-то задержали в других городах, родственники находятся в другом. Они вот по вот этой связи, они ищут других волонтеров вот в тех городах, где тот человек, чтобы он отнес там передачу. Ну, в общем, пытаются собирать деньги вот на эти передачи. Все за счет вот добровольных пожертвований. Это такие организации, они не получают никаких дотаций. Откуда они могут это получать?
Да.
И у них настолько все это налажено, я просто поражаюсь. Вот как вот одна женщина мне в Москве пишет: Надя, я устроилась в новую работу, у меня теперь будет больше денег, я смогу больше покупать передач для зэков. Вы представляете, вот у них вот... И они же еще где-то работают, эти люди. Они же не просто, на что иначе они будут жить? Они, мало того, что они делают свою работу, они каких-то своих политзаключенных, и еще вдобавок они политзаключенных, которые, и они же как бы с таким сердцем, что, например, от политзаключенных они, например, узнают, вот даже от Саши было, что вот там одна, просто зэки, как криминальный, контингент, но они не злобные там какие-то, не убийцы, не все там. Там же есть разные люди, вот как Саша, например, писала, там очень много людей, которые случайно находят, например, банковскую карту, на улице нашел банковскую карту, что-то заплатил, и они как мошенники там сидят. Таких, говорят, тоже очень много. И им тоже никто не приносит ничего. Многие же даже скрывают, что они в тюрьме от своих родственников. Ну, то есть вот такие случаи. И они, вот эти вот политзеки, пишут: вот у меня в камере вот есть человек, вот к нему даже ничего, ни передачи, ничего не приходит. И они даже этим людям помогают.
Это вот очень обидно, когда начинают говорить о том, что внутри России ничего не осталось, и это выжженное поле, но это же совсем не так. Просто...
Это совсем не так, понимаете? Вот эти люди, которые говорят, я удивляюсь, вот эти люди, откуда они берут новости? Вот откуда? Они не проливаются к нам сюда дождем. Эти новости все приходят от людей, которые остались в России. Они ходят в суды, Они там стенографируют, они что-то снимают, что-то фотографируют. Это же нам поступает именно от тех людей, которые в России. А СМИ, которые, да, их закрыли все эти СМИ в России, они все, ну кто-то, может быть, остался, я... Ну, не буду утверждать, что все.
Это подпольное, уже надо признать, что это тоталитарное государство, где невозможно ничего. Мы начали разговор, потому что ты выходишь на митинг, который длится полсекунды.
Да.
В смысле, что ты не успеваешь развернуть плакат, тебя уже пакуют в автозак. Конечно, с пустым листом люди выходили.
Да, с пустым листом выходили. И поэтому говорить просто теперь, да, люди вот за эти два года, они разобрались, чем они могут помогать. А сколько обращений пишется вот... Вот люди, которые в России, они узнают про какого-то политзаключенного, от адвоката, например, что там плохие вот эти вот дела. Начинается распространение этой информации, что вот по Барышникову, сколько раз мы писали обращение. В декабре мы писали, что ему там не меняют вот эту вот эпистому. Здесь, значит, сейчас, что ему тянут с операцией. Сейчас вот тоже опять было выложено, пишите обращение. И уже сделали такие вот, ну, супер такие вот, да, ты одну кнопку нажимаешь, заполняешь просто свои данные, и оно уходит сразу во несколько инстанций, и прокурору страны, и тому, и сему, и во все инстанции уходит вот это обращение. Это же очень важно, это важно даже... Пусть они ему сразу не назначат, да, пусть они там поиздеваются еще, но они же видят, что этот человек неброшенный, сколько людей написало, вот как вот у Саши, вот когда вначале у нее ее подселили в эту ужасную камеру, пресс-хату, ведь у нас было написано около 1000, наверное, обращений всеми людьми именно, и тогда не было вот этой одной кнопки, это надо было действительно вот это обращение копировать, посылать, ну, как бы вот целое дело, вот надо было писать вот это вот везде, там, по правам человека и прокурору тоже, чтобы проверки вот эти были. Люди писали, то есть вот то, что люди вот это пишут, я считаю, это очень большое дело, что они, во-первых, они раскачивают эту систему, во-вторых, это вот доступные вот эти методы, потому что Россия все равно остается бюрократической страной, она должна отвечать на эти письма в определенные сроки, она не может не ответить, вот не может не ответить.
Все что угодно, это правда, кстати, да. Обратная сторона этих тоталитарных вот режимов и кружкотворчества. То есть, с одной стороны, правового государства нет,
это правда.
Но зато есть вот эти вот
И поэтому штуки. Вот эти вот письма, они очень важны. И, ну, как бы мы их можем и здесь писать. И я всегда всех призываю, и у себя тоже все время выкладываю эту информацию, что вот там, например, Кудряшова было очень тяжелое положение. В том году он объявлял голодовку. Он голодал больше 40 дней, что ему нужна была помощь. Там постоянно тоже мы писали обращение. Это как бы вот, ну, ты сидишь дома 5 минут в интернете, ты пишешь это обращение. Но это же как бы работает над тем, что они видят, что люди не брошены, что мы знаем о них. Вот это самое главное, что мы знаем об этом человеке. Конечно, мы делаем это. Вот выходит адвокат, вот как вот Вика Петрова, да, ее когда поместили в психиатрическую больницу, вот как адвокат вышла оттуда и нам сказала, что там над Викой издевались, ее положили вот в таком, вот она в очень серьезном положении, как ее туда привезли, Вика сама сказала, что она дает добро вот описать все, что с ней произошло. И когда вот это вот ее действительно перевели потом на другое отделение, и ну это только, конечно, зависит. Мы не как бы не делаем так, чтобы человек, который находится в тюрьме, чтобы он в основном он сам принимает решение. Мы его как бы и вот его вот эту субъективность мы не хотим подавлять. Он, чаще всего он сам и адвоката выбирает, который ему нравится. Мы можем что-то рекомендовать, сделать. Вот. Но на самом деле эти люди, ну, как бы важно их мнение и мнение адвоката. Вот это надо слушать и говорить, да, это правда.
Насколько видна эта проблема для иностранных политиков? Насколько они готовы включаться в разговор, не мажать всю страну одной краской? Потому что кажется, что очень важно сейчас говорить о том, что, во-первых, в России есть люди, которые не поддерживают этот режим. Много антивоенных россиян. Есть и люди, которые пожертвовали своей свободой для того, чтобы это доказать. Как, по каким направлениям вот вы работаете и что сейчас?
Ну, не то, что я работаю. Я недавно только поняла, что это может быть действительно моя такая миссия. Но как бы у меня просто нет другого пути, потому что когда у Саши начались эти суды, я, конечно, наблюдала и с другими судами. Я наблюдала, что происходит вообще в России. Ну, как бы, если вначале я даже успевала все антивоенные дела посмотреть, сейчас я уже не успеваю все дела увидеть, потому что чаще всего даже мы видим людей уже после приговора только. Ну, мы не знаем их позицию, поэтому мы можем только, например, увидеть новость, что приговор вот такой вот дали человеку. Они очень заинтересованы, потому что на самом деле Россия – это большая страна. И это, знаете, вот как я вижу, это вот такой вот большой пазл во всей этой картине мира нашего. И никто не хочет быть без России, вот на самом деле. Потому что когда мне поступают предложения где-то поговорить об этом, я вижу, вот они просто рады от того, что я говорю, что там вот есть люди, которые вот...
Не с копытами и не с рогами.
Да, и на самом деле даже когда я... Иногда бывает так, что на улице с простыми людьми у меня получается разговор. Ну, такой я не очень хорошо владею языком, но тем не менее они очень как бы в курсе всего происходящего. И каждый человек мне говорит, что Россия – это не Путин. Это там они, ну, как мы объясняемся между месяцами, они мне говорят, это Путин у вас сошел с ума, а русские, типа, вот мне нравятся русские люди. Очень часто. И действительно, ну, как бы, и многие люди, которые живут не в России, вот я знакома с другими людьми, которые тоже говорят о том, что... Которые следят вот за Россией. Я знаю людей, которые изучают русский язык, чтобы быть самостоятельно, смотреть вот эти новости. И из Бельгии я знаю женщину, и из Италии женщину я знаю, которые следят сами за новостями, и это все у себя рассказывают, ну, своим людям, вот. И как вот из Бельгии одна женщина мне говорит, она преподает в университете, она очень хорошо русский язык, она говорит, я взяла отпуск, чтобы мне много читать литературы по работе, но я каждые 2 часа только смотрю телефон, что происходит в России. Ну, то есть вот как я, например, то есть ну, мы с ней вот находим общий язык. А что для всех, все в шоке от того, что когда я рассказываю, что происходит в тюрьмах. Потому что в цивилизованных странах то, что у нас просто это вот содержание людей, это вообще называется пытками в цивилизованных странах. У них нет такого даже в тюрьмах, что у нас происходит.
Ну, просто у них еще нет представления, что в России само понятие лишения свободы, оно ничего не значит. Потому что в тюрьме ты должен страдать, потому что просто так, ну, лишили тебя свободы. Да. Я просто помню историю, когда Брейвика после теракта в Норвегии посадили в тюрьму и показали, в каких условиях он содержится, mm-hmm. и россияне очень так высказывались на тему, что ой, мне бы такую тюрьму, ой, мне бы посидеть. То есть как бы ценности свободы нет, потому что, ну, что такого-то? Потому что нет представления о том, mm-hmm. что свобода – это ценность, да, что да, свобода да, сама по себе – это как бы такая самоценность.
Да. Если, понимаете, да, они рассказывают, что у них камеры закрываются изнутри. У них камеры закрываются изнутри. То есть сам человек заходит, когда он хочет побыть один, он закрывается, чтобы к нему никто не вошел в тюрьме. У них отпуск есть. Вот она сидит в тюрьме, но у них вот раз в год они могут на месяц пойти в отпуск. Они не могут сидеть целый год в тюрьме. Им дается отпуск.
Ну, это вот, наверное, разговор, и вот, да, и вот про всякое такое, да. Объяснять, что это разные представления это, о да, базовых
да,
вещах.
Да, да.
То есть это не, когда меня мои коллеги европейцы спрашивают, ну, почему вы не могли другого Путина выбрать? Ну, выборы же, у вас же выборы были, или там, почему вот вы не могли на митинг свергнуть его? Я говорю, потому что в тоталитарном государстве это работает несколько иначе.
Да,
потому что базовые вещи, которые необходимы, вот какой-то базовый набор инструментов, к который необходим, да, он отсутствует.
Отсутствует. И поэтому, ну, как бы нет инструментов, вот именно, чтобы вот это что-то делать.
Надежда. При этом есть ли надежда с каламбурю под конец нашего разговора? Потому что, ну, даже в самые темные времена мы должны разговаривать, мы должны говорить, проговаривать и хотя бы фиксировать то, что происходит, чтобы не сойти с ума и чтобы... сверять вот эти точки, чтобы у нас не терялись причинно-следственные связи. В чем вы видите свет в конце
бесконечного тоннеля? Вот этот вот свет, я вот такой человек, как говорится, дожила до старости, но я продолжаю верить в чудеса, в любовь, там, вот, ну, в какие-то вот эти вот хорошие качества, в хороших людей я продолжаю верить все равно. Я просто вижу, как их немало. Вот, и я просто вот в них верю, что, ну, как бы мы же знаем, что зло порождает зло. Ну, как бы я вот только вот из-за того, что, и я всем говорю, что вот, ну, нельзя никому ничего желать, ни смерти, ни пыток, никому и ни за что, потому что это порождает и вот это вот как вот все прекрасно знают, что когда мы убьем плохих людей, будут только хорошие.
Останутся только убийцы.
Вот. И нельзя никому желать. Это все должно иметь вот оценку и, ну, это вот наказание по мере вот этого, что он заслужил.
Справедливое.
Да, справедливое.
Правосудие.
Хотя, да, многие говорят там о справедливости, как бы вот и мнение, и все. Ну, в общем, это очень такой, ну, надежда, я не знаю. Мне кажется, я больше надеюсь на чудо, чем на какое-то там правосудие или вот то, что у нас как-то вот что-то восторжествует.
Будем надеяться, да, на чудо.
Просто не может и... это быть.
Да, что как бесконечно. Этот бесконечный ужасный конец и бесконечный ужас у нас как-то все уже прям в одном флаконе. Но, тем не менее, как говорят, что если боль мучительная, она непродолжительная, и будем надеяться, что...
Да, я всегда тоже говорю, что имеет начало, обязательно имеет конец. Ну, как бы...
Да. Надеемся, что Саше не придется сидеть до конца срока, и, ну, все-таки тоже, это, да, решится.
Очень этого хочу.
Да. Спасибо большое.
Спасибо вам, что мы говорим. Вот говорим и говорим. Об этом надо говорить. Спасибо большое.
Спасибо.